Мы поговорим об этом на видеокассете номер 5. Эта геологическая колонна и была началом всех ложных учений. Идея, что Земле миллионы лет, униформизм и эволюция находятся в учебниках в вашем городе. Этому будут учить детей завтра. Повсюду. Я собираю учебники, у меня есть сотни учебников многих стран и многих лет. В учебниках есть много хорошей науки. Но в них есть яд. Я боюсь, что детей больше не образовывают, их индоктринируют. Учебники — это не книги, а науки. Потому что если бы это была настоящая наука, учебникам были бы представлены все варианты с возможностью выбора самого рассудительного. Сотворение мира исключено. Потому что эволюционисты знают, что если дети будут изучать сотворение и эволюцию вместе, 99% детей отвергнут эволюцию. Поэтому они не хотят представлять теории вместе. Потому что тогда никто не поверит в эволюцию. Видите, все хотят учить тому, чему они верят сами. Я хочу, чтобы вы верили, чему я верю. Я стараюсь изменить ваше мышление, если вы эволюционист. Я хочу, чтобы вы поверили Библии. Я представляю доказательства, которые представляют мое дело. Потому что я думаю, что я прав. Не потому, что я прав, но потому, что Библия права. Бог сотворил мир. И эволюционисты стараются, чтобы дети поверили, во что они верят. Но они дают детям ложную информацию. Они обманывают их. Этот учебник 99-го года Университета Западной Флориды, который содержит много вещей, опровергнутых 120 лет назад. Но они хотят, чтобы дети поверили в ихнюю теорию, и они должны представить какое-то доказательство. Вот это типический учебник с целой главой о эволюции. Иногда детям приходится учить целые книги по этой теме. Здесь говорится: «Ребята, у нас есть много доказательств эволюции из разных сфер науки». Что они им покажут? Они им скажут, что эволюция происходит из-за мутаций, которые производят новый вид, и естественный отбор помогает ему выжить и захватить население. Ничего подобного никогда не наблюдалось. Все это воображение. Мутации случаются, естественный отбор случается, но они не совершают эволюцию, как они думают. В этом учебнике детям говорится, что розы произошли от различных мутаций. Наверное, правда. И это все равно роза. Эти мутации случаются. Вот бык с 5 ногами. 5-я нога растет со спины. Он не может бежать быстрее. Я хочу, чтобы вы заметили, что у быка выросла нога, а не крыло, перо или клюв. Мутация не может добавить новую информацию. Она может взять существующую информацию и перемешать ее. Это не помогает. Вот коротконогая овца. В этом учебнике говорится, эта мутация не выживет в природе. Конечно нет, она будет первой овцой, которую схватит волк. Убегайте, идет волк. О, она не успела. Вот двуглавая черепаха. Это мутант, это не ниндзя. Видите, мутации происходят, но они вредные, фатальные или нейтральные. Если бы вы получили выгодную мутацию, чего не было доказано, с кем бы она сроднилась? А? Вам нужно получить две мутации в одно и то же время, в одном и том же месте. Знаете, это большой мир. Понимаете, мутация – это перемешивание уже присутствующей информации. Это как взять буквы слова «машина», перемешать их и составить разные слова из этого слова. Но вы никогда не получите море, зебра или доллар из этих букв. Информация недоступна. И перемешивание существующего кода ДНК не составит ничего нового. Мутации ничуть не помогают теории эволюции. Но это все, что у них есть. Я говорю вам, это не поможет, друзья. И тогда они думают, что естественный отбор поможет. В этом учебнике говорится, что естественный отбор является причиной эволюции. Неправда, в этом нет ничего плохого. Естественный отбор происходит, креационисты подумали об этом первые. Естественный отбор происходит, но он не может создать ничего нового. Он точно не может наделить вас новыми качествами или новой информацией. Он только выбирает из существующих разновидностей и определяет, какая из них выживет. Если бы у вас был завод по производству машин, обычно на заводе была бы секция контроля качества. Люди контролировали бы качество, отбирали брак и уничтожали бы его. И если бы у вас была секция контроля качества, которая бы замечала каждую ошибку, ничего бы не оставалось незамеченным. Вы производите совершенные машины. Это было бы неплохо, не так ли? Сколько времени понадобится, чтобы изменить автомобиль на самолет? Но вы скажете, что система никогда не изменит машину на самолет. Это и моя идея. Видите, естественный отбор не создает ничего нового. Он не может изменить продукт во что-то другое. Он только сохраняет этот продукт в хорошем состоянии. Естественный отбор не имеет никакого значения для эволюциониста. Он происходит, но он ничего не объясняет насчет эволюции. Он бесполезен. Выживание сильнейшего происходит, но оно не объясняет появление сильнейшего. Кстати, выживание сильнейшего – это тавтология. Фраза, которая не значит ничего. Почему вы выжили? Потому что вы сильнейшие. А как вы знаете, что они сильнейшие? А, потому что они выжили. Видите, к чему это приводит? Ни к чему. И это не всегда выживание сильнейшего. Если кит съедает 80% рыбы, это не выживание сильнейшего. Вообще-то это выживание счастливейшего. Это ближе к реальности. Меня удивляет, как некоторые люди проводят полезные наблюдения, но все равно приходят к неправильным выводам. Вот вам пример. Как-то раз несколько блестящих ученых собрались вместе и захотели узнать, как далеко прыгает лягушка при отрезании лапок. Они поставили лягушку на землю и сказали: «Прыгай, лягушка!» Лягушка прыгнула 80 сантиметров. Тогда они отрезали одну лапу и сказали: «Прыгай, лягушка, прыгай!» Лягушка прыгнула только 70 сантиметров. Они отрезали еще одну лапку: «Прыгай, лягушка!» Лягушка прыгнула 60 сантиметров. Отрезали еще одну лапку: «Прыгай, лягушка!» Лягушка с одной лапкой прыгнула 50 сантиметров. Они отрезали последнюю лапку и сказали: «Прыгай!» Вы знаете, основываясь на наблюдениях, они ожидали, что лягушка прыгнет 40 сантиметров. Но вообще-то она не прыгнула. Они закричали громче: «Прыгай, лягушка!» Лягушка даже не сдвинулась. Они кричали: «Прыгай!» Она не двинулась. Они собрали информацию, проанализировали ее и сказали: «Товарищи, мы пришли к нескольким выводам. Лягушка прыгала короче при отрезании лапок». Хорошее наблюдение. Однако они заключили, основываясь на эксперименте, что лягушка без лапок глохнет. Нет, не так. Вы не так это понимаете. Полезное наблюдение – неправильный вывод. Все полученные мухи были хуже прадедушки-мухи. Они сказали: «Давайте посмотрим, каким выводом мы можем прийти. Все наблюдаемые мутации были хуже первоначальной мухи». Полезное наблюдение. Это доказывает, что мухи развились до последней стадии. Плохой вывод. Прыгай, лягушка, прыгай! Выводом может быть то, что Бог сделал их так, как надо с первого раза. А? Это будет намного благоразумней. Также они провели эксперимент с мотыльками. Они посчитали мотыльков на деревьях. Должно быть государственная работа, я думаю. Они нашли, что потому что деревья были светлого цвета, 95% мотыльков были светлого цвета, и только 5% черного. Тогда они начали жечь уголь на заводах, и из-за дыма деревья потемнели. И когда они опять посчитали мотыльков, то теперь было 95% черных мотыльков и только 5% светлых. Они сказали: «Посмотрите на это! Белый мотылек превратился в черного». Нет. Выводы были простыми. При почернении деревьев соотношение населения бабочек изменилось от большинства белых к большинству черных. Полезное наблюдение, это верно. И тогда они заключили: население бабочек смогло адаптироваться к новой среде. Хорошее наблюдение. Мальчики и девочки, это доказывает, что мы произошли от камня. Плохой вывод. Но детей учат этому. Ребята, возьмите большой лист черной бумаги, 1 квадратный метр. Я хочу сказать вот что. Все новые учебники, о которых я знаю, все метрические. Я понимаю метрическую систему очень хорошо. Я учил физику, вы можете проверить меня на это. Но я не уверен, что я бы хотел, чтобы кто-то помогал мне строить мой дом, кто не знает, что такое 2 на 4. И если вы патриот, возьмите черный лист бумаги 39,37 квадратных дюйма. И тогда возьмите 200 черных и 200 белых кружочков, вырежьте их и киньте на бумагу. Теперь, ребята, мы увидим, кто сможет собрать с бумажки больше кусочков за 1 минуту. Конечно, вы соберете только белые кружочки с черной бумаги. И тогда они скажут: «Видите, ребята, это доказывает эволюцию». Нет, учитель, это доказывает, что в нашей школе есть лишние деньги. Мы разрезали много хорошей бумаги и выкинули на пол. В действительности, факт того, что мотыльки производят двухцветных детей, это доказательство умного дизайна. Это не доказательство эволюции. Бог хочет быть уверенным, что мотыльки выживут. Это что бы ни случилось с окружающей средой. Это называется планированием наперед. Бог запланировал наперед, чтобы они выжили. Но это все равно был мотылек. И когда они прекратили эксперимент и перестали жечь уголь на заводах, деревья посветлели и соотношение изменилось снова к светлым мотылькам. Началось с мотыльков и закончилось с мотыльками. Но это считается самым ярким и известным примером эволюции. Если это ваш лучший пример, тогда у вас ничего нет. Это доказательство дизайна. Форд и Мерседес устанавливают печки и кондиционеры в некоторых из своих машин. Я видел это, поверьте, я ехал на такой машине. Подождите, но не противоположные ли функции у печки и кондиционера? Скажете ли вы, что Форд делает глупую вещь? Нет, это планирование наперед, не так ли? И Бог наделил этих мотыльков генами, включая темное и светлое различие, чтобы некоторые мотыльки всегда выжили. Это планирование наперед. Детей не учат, что мотыльки — это доказательство дизайна. Их учат, что это доказательство эволюции. Тогда они говорят детям, что они должны думать критически. Посмотрите на этот вопрос. Мальчики и девочки, думаете ли вы, что люди до сих пор развиваются? Что это за вопрос? Это вопрос, как перестали ли вы уже избивать вашу жену? И если я скажу «да», тогда я признаюсь, что я ее избивал. Если я скажу «нет», тогда я продолжаю избивать. Правда? Не предполагает ли этот вопрос, что эволюция уже произошла? А если ребенок вообще не верит в эволюцию, как он должен ответить на этот вопрос? Посмотрите на второй вопрос. Как внутреннее тепло динозавров способствовало их вымиранию? Не предполагает ли вопрос, что динозавры вымерли? Это не вопросы для обучения критическому мышлению. Это вопросы обучения думать, как говорят. Вопрос пропаганда, вопросы советского стиля, заставляющие детей поверить в эволюцию. Они говорят: «Ребята, у нас есть доказательства структур». «Да, ребята, это называется аргументом гомологии». Они скажут: «У вас в запястье есть две кости, лучевая и локтевая». «И у Китая есть две кости в плавнике». И угадайте, как они называются? Лучевая и локтевая. Вау, кто назвал их, учитель? Кит? Да, у животных есть похожая структура конечностей, это правда. Полезное наблюдение. Но они говорят детям, сравнительная анатомия предоставляет дальнейшее доказательство эволюции. Общность подсказывает, что эти и другие позвоночные животные связаны между собой. Они, наверное, произошли от общего предка. Извините, но есть два взгляда на это. С какой скоростью бежал тот теленок? Может, это доказывает, что у них был общий конструктор? Видите, они провели полезное наблюдение. У многих животных есть похожее строение конечностей. Полезное наблюдение. У них должен быть общий предок. Неправильный вывод. Это доказывает, что мы произошли от камня. Очень неправильный вывод. Тогда они скажут, что у них есть доказательства развития. Немного вещей в теории эволюции сердят меня более, чем то, что я вам сейчас расскажу. Сходство между ранними стадиями развития у многих разных животных помогло убедить Дарвина, что все формы жизни произошли от общего предка. Минуточку, все ли разные животные похожи при развитии? В этом учебнике говорится, у человеческого зародыша есть жабренные складки. Жабры, как у рыбы, эти маленькие складки кожи не жабры. Эти складки кожи позднее развиваются в разные структуры. Ребенок не может дышать ими. Я видел полных людей с 5 или 6 подбородками, но они не могут дышать никакими, только верхним. Это не жабренные складки, друзья. Эрнст Хейкл придумал это в Германии в 1869 году. Он преподавал в университете. Когда Хейкл прочитал книгу, он разволновался и сказал: «Вот это да!» Книга Дарвина вышла в 1859 году. Хейкл прочитал ее в 1860 году и сказал: «Наконец-то теория, которая позволяет мне жить, как я хочу». Что он имел в виду, позволит мне избавиться от Бога. Дарвин предсказал, что доказательство его теории будет найдено. Через 10 лет спустя у них не было доказательства. Хейкл решил им помочь. Он изобрел доказательство. Кстати, все доказательство эволюции было придумано. Хейкл взял рисунки 4-недельного зародыша человека и собаки и изменил их. Он сделал их одинаковыми, похожими. Сверху настоящие рисунки и снизу рисунки Хейкла. Он нарисовал разных животных в стадии зародышей и сделал все зародыши похожими. Тогда он начал путешествовать по всей Германии и говорить: «Посмотрите, вот доказательство эволюции. Зародыши похожи, они проходят через стадию рыбы, амфибии, пересмыкающего и млекопитающего». Он сказал: «Видите, мальчики и девочки, это доказательство эволюции». Но несколько лет назад кто-то сфотографировал настоящих зародышей в стадии развития. Нижний рисунок – это как они выглядят по-настоящему, сверху – подделки Хейкла. Вообще-то люди подозревали с самого начала, что Хейкл их обманул. И он был осужден в своем же университете, и он был обвинен в обмане. Но его рисунки до сих пор находятся в учебниках. Он был обвинен в обмане в 1874 году. Его судили и обвинили в его же университете. Но они используют его рисунки в учебниках прямо сейчас. Я гарантирую, что это находится в учебниках здесь, в вашем городе. У человеческого зародыша есть жабренные складки, как у рыбы. Это интересно, это вообще неправда? Это в учебниках колледжей. Я гарантирую, возьмите любой светский учебник биологии, и вы найдете эту информацию. Почему? Посмотрите на это. Здесь показан 5-6-недельный человеческий зародыш, и говорится, 7-месячный зародыш выглядит снаружи как маленький нормальный ребенок. Но это еще не ребенок. Не ребенок 7 месяцев? Это странно, так как 34% детей, рожденных на 5,5 месяца, выживают. Так выжил мой сын. Что вы имеете в виду? Не ребенок 7 месяцев? Ангел Господень сказал, вот ты беременна и родишь сына. Нет, друзья, это ребенок, это человек с момента зачатия, и каждый доктор в мире знает, что жизнь начинается при зачатии. Она не начинается при рождении, она начинается при зачатии. Каждый знает, когда начинается жизнь. Но тогда почему эта ложь находится в учебниках? Почему она находится в учебниках? Это единственный путь к оправданию абортов. Они хотят, чтобы вы думали, что это не человек и нет ничего плохого, если вы его убьете. Я думаю, настоящая проблема — это дьявол. Ему было сказано в Эдемском саду в Бытие главе 3, что в один день семя женщины поразит его в голову. И после этого он старается уничтожить каждого человека. Он хочет сократить мировое население с около 6 миллиардов до 0,5 миллиарда. И у него есть много разных верных подчиненных, работающих по сокращению мирового населения. И аборт — это один из его способов. И это один из его любимых способов. Жак Кусто сказал, мы должны ликвидировать 350 тысяч человек ежедневно. Мы должны спасти планету. В Джорджии, мы говорили об этом раньше, вы найдете камни-путеводители, на которых написано. Сохраняйте человечество на уровне 0,5 биллиона. Масоны Джорджии думают, что вы должны сократить мировое население до 0,5 биллиона. Тед Тернер сказал, мы должны сократить мировое население на 95%. Хорошо, Тед, ты первый. И захвати с собой свою жену. Принц Филипп сказал, если бы я мог перевоплотиться, я бы вернулся на Землю как вирус-убийца, чтобы снизить уровень населения. Видите, они хотят сократить мировое население до 5 мая 2000 года. Я надеюсь, что они этого не сделают. Но аборт – это прекрасный путь осуществления этой цели. Около 1 миллиарда детей погибло от абортов. Это 1/5 населения всей планеты. Почему они говорят, что это не человек, когда все знают, что это человек? Анна Росса выжила при неудавшем аборте, но ей отрезали руку. Люди говорят, о, это ужасно, страшно. Да, а что бы, если у нее отрезали голову? Друзья, аборт – это убийство. Вы, наверное, слышали о моем городе. Я живу в Пенсаколе, во Флориде. У нас были расстреляны и убиты 2 доктора, взорвано и сожжено несколько клиник. Я не убивал докторов и не сжигал клиник, но я не думаю, что Иисус поступил бы так же. Иисус рос под римским контролем, но он не ходил и не взрывал танки и не сжигал мосты. Но доктора были убийцами, это просто и ясно. Когда был застрелен первый доктор, я находился в Форт Латердейле. На следующий день я летел домой, и прямо впереди меня сидели 2 дамы из NOW, Национальной организации диких женщин. Они собирались маршировать по городу с плакатами «За выбор! За выбор!». Заметили ли вы, что в новостях и учебниках их называют «За выбор», а нас называют «Анти-аборт»? Для этого есть причина, она называется «Журналистическая свобода». Они называют вас «Анти-аборт», потому что «Анти» имеет как бы негативный оттенок. Никто не хочет быть «Анти». А если они назовут нас «За жизнь», а их «За смерть», это было бы лучше. Когда мы сходили с самолета, я заметил, что у этих 2 дам, то есть женщин, на футболках большими буквами было написано «Выбор превыше всего». Я спросил их, «Извините, что это значит «выбор превыше всего»?» Они ответили, «Мы верим, что у женщины есть право на выбор». Если у ребенка это право? Знали ли вы, что все, кто проголосовал за аборт, уже рождены? Подумайте об этом. Я сказал, «Мэм, я интересуюсь этим. Право на выбор». У меня 3 детей, 1 был рожден дома, я выращивал хомяков, я преподавал биологию и анатомию. Я спросил, скажите мне, почему это право выбора прекращается при рождении? Почему мы не разрешим ей убивать ребенка после рождения? Это будет намного проще и безопаснее. Много женщин погибают от абортов. Погибает не только ребенок, но и мать. Многие повреждены на всю жизнь. У 90% остаются психологические проблемы на долгое время. Одна женщина написала мне, аборт – это убийца. Убийство. И каждая женщина, имевшая аборт, знает об этом. Приблизительно каждая женщина мучается этим долгое время, если не всю жизнь. Но, друзья, это не непростительный грех. Если вы сделали аборт, Бог любит вас. Он может простить вас, и Он может спасти вас, и Он может помочь вам исцелиться. Но вы не думаете, что то, что вы сделали, хорошо, это плохо. Библия была написана убийцами. Царь Давид был убийцей. Не то, что это хорошо, это просто факт. Моисей был убийцей. Если вы убили вашего ребенка, попросите Бога прощения и начните служить Ему. Разговаривая с женщинами, я спросил, почему мы не дадим женщине право убивать ребенка после рождения? У меня появилась блестящая идея, давайте продлим право аборта до 2-летнего возраста. Я знаю много матерей с 2-летними детьми, которые думали об этом. Я не попрошу вас поднять руку, но я знаю, что вы здесь, правда? У меня появилась блестящая идея, давайте продлим право аборта, пока ребенку не будет 18 лет. Я спорю, они будут намного послушнее. Сын, еще раз, и я убью тебя. Учитель, где сегодня Джон? А, Джон вчера не сделал домашнюю работу, его мама сделала аборт. Тогда и оценки поднимутся. Но женщины больше не хотели разговаривать об этом и ушли. Я взял свои сумки, и когда я ждал такси, чтобы ехать домой, я заметил кинооператора. Он приехал с Чикаго для киносъемки этого марша. Я подумал, подождите, только 6 человек будут маршировать по городу, и с этого сделают мировые новости? На вашей улице может собраться 100 тысяч человек против аборта, и это не сделает никаких новостей. Заметили ли вы это? Это одна из причин, почему я не покупаю газет. Я не хочу поддерживать эту экономику, я не хочу поддерживать либерализм. И когда звонят из газеты, чтобы мы ее покупали к нам в офис, я поднимаю трубку. Несколько недель назад я поднял телефонную трубку. Алло, это брат Хован? Женщина говорит, вы хотите подписаться на журнал новостей? Я говорю, нет, у меня нет попугая. Она сказала, я не понимаю. Я сказал, видите, мэм, если бы у меня был попугай, нам бы нужна была газета, но она нам не нужна. Она сказала, сэр, о чем вы говорите? Я сказал, мэм, я знаю, что вы не работаете на них, вы только пытаетесь продать мне газету, но я не хочу покупать эту либеральную тряпню. Я не хочу, чтобы мои деньги поддерживали ихнюю пропаганду. Я думаю, что газеты хороши только для завертывания рыбы или подстилки в птичьей клетке. И эти нелегальные доктора, им платят наличными, без налогов, за проведение абортов. Один доктор руководил или собственноручно провел 60 тысяч абортов. И когда он сел и просмотрел фильм, сделанный в лаборатории при проведении аборта, он увидел, как ребенок изгибался и защищался, стараясь избежать всасывающей трубки, разрывающей ребенка на кусочки, в 20 раз мощнее вашего домашнего пылесоса. И теперь он стал местным адвокатом против абортов. И любой, кто хочет сделать аборт, должен заказать и посмотреть видеофильм «Безмолвный крик». Вы сначала просмотрите видео, и если вы все равно хотите сделать аборт, придите ко мне. Я хочу поговорить с вами и встретиться, потому что у вас нет души. Только посмотрите фильм «Безмолвный крик». Вы можете купить его в любой антиабортной организации. Вот логика, которую они используют для оправдания абортов. Они скажут, это не человек. Извините меня, это неправда, это было опровергнуто. Тогда они скажут, он не жизнеспособный, он не может жить сам по себе. Но вы тоже не жизнеспособны, начиная голыми на Северном полюсе? А? Жизнеспособный ли ребенок после рождения? Положите его на тротуар на несколько месяцев, давайте посмотрим, как он выживет. Подумайте об этой логике. Только потому, что он не может жить сам по себе, у нас есть право на убийство? Я знаю 25-летних детей, которые занимают деньги у своих родителей. Эй, папа, можешь занять мне денег? Выстрел. Ты должен жить сам по себе, сын. Оправданное убийство. Как насчет этой логики? Они скажут, ребенок может быть нежеланным. О, это блестяще. Есть нежеланные дети, которые уже рождены. Давайте убьем их всех. Мои родители приезжали 4 раза, когда я был маленьким, но я находил их каждый раз. Как насчет этого? Ребенок может быть финансовым бременем. Покажите мне ребенка, который не является. Каждый ребенок – это финансовое бремя. Тогда они скажут, что ребенок может быть от изнасилования или кровосмешания. Но тогда вы убейте насильника, не ребенка. Казните насильника и усыновите ребенка. В случае, если вы не понимаете, как это происходит, здесь участвуют 3 человека – мать, отец и ребенок. И если мы должны убить одного из них, почему всегда это ребенок? Почему нам не убить мать один раз? У меня появилась блестящая идея. Установите закон в вашем штате, в котором говорится, что если женщина хочет сделать аборт и идет к доктору, у доктора должен быть мешочек с бумажками. На одной бумажке написано «ребенок», на следующей написано «отец» и на одной «мать». Вы берете наугад бумажку и видите, кто должен умереть, давая этим ребенку равный шанс. Давайте прибавим еще одну бумажку «доктор». Давайте прибавим еще одну «губернатор». Еще одну «президент». А? По закону вы не можете убить оленя ночью, используя яркий луч. Для этого существуют законы, не так ли? По крайней мере, дайте ребенку равный шанс. Один доктор рассердился по этому поводу и сказал: «Мистер Ховенд, а что, если женщина изнасилована? Должны ее заставить родить ребенка?» Я сказал: «Сэр, разрешите мне задать вам вопрос. Если женщина изнасилована и забеременеет, что крайне маловероятно и очень редко вообще случается, но если она изнасилована и рождает сына, 5 лет спустя она держит ребенка и готовит обед. Вдруг она вспоминает этот ужасный случай, теряет контроль и убивает 5-летнего сына или дочь. Убийство ли это?» Он сказал: «Конечно». Я сказал: «Сэр, если бы она убила его 5 месяцев после рождения, было бы это убийством?» Он сказал: «Да». Я сказал: «А если бы она убила его 5 минут после рождения, убийство ли это?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Даже если ребенок от изнасилования, это все равно убийство?» Он сказал: «Да». Я сказал: «А что, если она бы убила его 5 минут до рождения? Как аборт частичного рождения? Если ваш сенатор-представитель проголосовал за это, с ним серьезно что-то не в порядке. Меня удивляет, как президент Клинтон может поставить на это вето». Доктор был очень молчалив, когда его спросил за 5 минут до рождения, потому что он знал, что я загнал его в угол. «Друзья, изнасилование ужасно, но этого не сделал ребенок. Вы убейте насильника, не ребенка. Они скажут: аборты законны. Но это не значит, что это правильно. В 1936 году германский Верховный суд объявил, что евреи не люди. Если вы еврей, вы не человек. В 1973 году Верховный суд США объявил, что слово «человек» не включает в себя нерожденных детей. Много общего. Гитлер начал убивать и расстреливать евреев, потому что они не были людьми. У них не было никакой защиты в законе. Гитлер относился к евреям как к паразитам нации. Из его книги «Mein Kampf». Это интересно, доктора или акушеры относятся к нерожденным детям как к паразитам в женском теле. Интересно, откуда у них появилась эта идея? И когда Гитлер начал убивать евреев, это было законно. Я был в Ласбургском лагере несколько месяцев назад. Я также был в Нюрнберге, я видел несколько мест, где убивали евреев. Кучи и кучи обуви. Повсюду мертвые тела. И по меньшей мере 6 миллионов. Я был в помещении суда в Нюрнберге, где осужденные солдаты говорили: «Все, что мы делали, было вполне законно, мы только выполняли приказы». Выстала ли эта логика на суде? Нет, их признали виновными в убийстве, не так ли? И вы, аборционисты, ваша логика не выстоит перед судом Бога. Вы будете виновными, и все в мире увидят ваше осуждение. Ничего не пройдет незамеченным, у Бога все внимательно записывается. Но это еще не день суда. Вы знаете, во время революционной войны погибло 25 тысяч американцев. Во время гражданской войны погибло 400 или 500 тысяч. Во время Второй мировой войны погибло 400 тысяч человек. На сегодняшний день в Америке погибло 38 миллионов младенцев от абортов. И около 1 миллиарда по всему миру. Друзья, мы в беде. В 1916 году Сайнгер организовала группу под названием «Запланированное семейство». Ее целью было уничтожение низших рас. Она думала, что они были сорняками. Она думала, что евреи, чернокожие, мексиканцы были сорняками. Восточные расы были сорняками. Их необходимо уничтожить. В книге «Женщины и новая раса» она написала: «Самое милосердное дело, которое большая семья предпринимает к одному из своих младенцев, это убить его». В журнале «Женский повстанец» она сказала: «Нет богов, нет хозяев». Это был их девиз. Их целью было создание чистокровной расы. Звучит как у Гитлера, не правда? Кстати, в 1993 году один из его докторов написал артикль «Евгеническая стерилизация. Срочная надобность». Маргарет Сейгер сказала: «Наиболее успешный метод подхода к неграм – это через религию. Мы не хотим, чтобы было известно, что мы хотим истребить негритянское население». И простой негр не знает об этом, правда? Сейчас президент запланированного семейства – негритянка. Фей Ветлтон, гуманист года. Они пытаются спрятать великую миссию, но они все равно хотят создать чистокровную расу, уничтожить низших. В 1952 году организация опубликовала документ о том, как планировать ваших детей. Они отвечают на вопросы. Вопросы о контроле рождаемости. Что такое контроль рождаемости? Аборт ли это? В 1952 году организация ответила: безусловно, нет. Для аборта необходима операция. Она убивает жизнь ребенка после ее начала. Это опасно для вашего здоровья и жизни. Это может сделать вас бесплодными. Не изменились ли они за 40 лет? Видите, сатана использует этот обман эволюции, чтобы уничтожить человечество. Аборт – это один из его многих инструментов. Мы поговорим об этом больше на видеокассете номер 5. О вещах, использованных для уничтожения человечества. Он хочет уничтожить человечество. Он лжец. И он обманывает детей, говоря им, что у него есть доказательства эволюции. Хотя доказательства нет. В следующей сессии мы поговорим о неправде в учебниках. И я расскажу вам, что вы можете сделать прямо здесь, в вашем городе. Как вы сможете помочь исправить это. Поддержать учителей, которые пытаются что-то делать. Практические шаги для исправления. После перерыва я еще расскажу, чему учат наших детей, и расскажу, что вы можете предпринять на этот счет. Спасибо. Вы пришли. Это вторая сессия о неправде в учебниках и о том, что можно сделать. Я забыл напомнить в последней сессии, что если вы хотите прочитать или дать кому-то хорошую книгу о абортах, это книга Джона Энкерберга «Книга о разных научных фактах и абортах и подобных вещах». Джон ведет служение в штате Теннесси. Теперь немного об манах в учебниках и что можно сделать на этот счет. В обычном учебнике говорится, что у человека есть аппендикс, который является остаточной структурой. Слово «остаточный» значит, что вам он больше не нужен. Они хотят, чтобы дети поверили, что это доказывает, что мы развиваемся, так как мы перестаем использовать аппендикс. Но фактом является то, что это неправда. Аппендикс – это часть иммунной системы. Вам нужен ваш аппендикс. Конечно же, вы можете жить и без него, это правда. Вы можете жить без двух рук и без двух ног, без двух глаз и без двух ушей. Но это не доказывает, что они вам не нужны. Факт того, что вы можете жить без чего-то, не доказывает эволюцию. Они скажут детям, у кита есть остаточный таз. Вот что написано в этой книге. У многих организмов сохраняются следы истории их эволюции. Например, у кита кости таза и ног являются ненужными остатками. В этом учебнике под рисунком кита написано. Таз кита является доказательством эволюции кита от четырехкопытного земноводного млекопитающего. Извините меня, но эти кости кита не таз или нога, или бедро, или вообще что-нибудь общее с ногой. Эти кости являются местом, к которому присоединены мускулы. И без этих мускул, и без этих костей киты не могут размножаться. Это не имеет ничего общего с ходьбой по земле, это имеет дело с рождением китов. Автор, который написал это, или не сведущ в анатомии китов и не должен писать учебники, или же он обманщик, пытающийся продвинуть свою теорию. Но, друзья, это найдено в почти каждом учебнике биологии. Кто-то должен вырезать эту страницу. Это детская книжка о китах. Посмотрите, что здесь написано в первом предложении. Представьте себе китов, ходящих по земле. Это правда? Кому-то нужно подучить анатомию. Киты никогда не ходили по земле. Они всегда были китами. Бог создал их. В этом учебнике говорится, у человека есть хвостовая кость без никакой явной функции. Я проводил дебат в Хантсвилле, Алабаме. Я дискутировал с президентом атеистической ассоциации Северной Алабамы. Или чего-то в этом роде. Он вышел перед всеми людьми и сказал, «Товарищи, у нас есть доказательства эволюции. У людей есть хвостовая часть, которая им больше не нужна». Когда пришел мой черед, я сказал, «Мистер Петерсон, я преподавал биологию и анатомию, и я знаю, что к хвостовой кости присоединены 9 маленьких мышц, без которых невозможны некоторые очень важные функции. Я не скажу, что это за функции, но поверьте мне, вы нуждаетесь в этих мускулах. Однако, мистер Паттерсон, если вы верите, что хвостовая часть не нужна, я, Кент Хованд, заплачу, чтобы вашу кость вырезали. Сгибайтесь». Не прошло и минуты, как он подумал, «О, лучше бы я этого не говорил». «Да, лучше бы ты не говорил». И любой, кто говорит, что хвостовая часть остаточная, или не сведущ в своей анатомии, или преднамеренный обманщик, пытающийся продвинуть свою теорию. Понимаете, они хотят показать детям доказательства эволюции. На одном из моих дебатов я представлял факт за фактом, как я делаю сегодня, о неверных вещах, используемых для поддержки теории эволюции. Они просто неверны. Один профессор встал и сказал, «Мистер Хованд прав, эти вещи неверны». Однако, мистер Хованд, у меня к вам вопрос. Вы показываете нам вещи в учебниках, которые неверны. Чем вы их замените? Друзья, то, что он так сильно пытался не сказать, это мы хотим, чтобы дети поверили в эту теорию. Вы забираете все доказательства, вы должны найти замену. О, нет, сэр, видите, если у вас нет доказательства теории, это ваша проблема. И я рекомендую вам найти другую теорию. Видите, они знают, что если вы заберете из учебников весь обман, не останется никакой поддержки эволюции. И я думаю, что вместо того, чтобы пытаться учить сотворение в государственных школах, христианам необходимо сначала забрать детей из школ, если возможно. И тогда давайте постараемся забрать ложь из учебников. Вы должны беспокоиться об мане в учебниках. Заберите эти вещи из школьной системы. Кит с тазом, остаточная хвостовая кость, жабренные складки на человеческом зародыше. Требуйте, чтобы эти вещи извлекли из учебников. Одно за одним вы сможете забрать из учебника все предполагаемое доказательство. И вскоре у них не будет никакой поддержки для их теории, которой у них нет и сейчас. Нет никакой поддержки эволюции. Но они говорят, что хвостовая часть является остаточной. Друзья, остаточных органов нет. Но подумайте об этой логике. Если бы даже они и были, это противоречило бы эволюции. Лишение чего-то не объясняет его появление. Это лишение, это не прибавление. Это не помогает эволюции. В этом учебнике говорится, растения адаптировались к окружающей среде. Это слово «код». Они используют слово «адаптировались», потому что они не хотят говорить «придуманы». Жабры – это адаптация к жизни в воде. Тогда как жили рыбы до того, как они адаптировались? Видите, друзья, в течение миллионов лет ни одна рыба не выжила. Почему они не говорят, что это особенность проекта? Они избегают слова «замысел», потому что тогда какой-то ребенок встанет и спросит, а кто тогда является конструктором? Правда? Кстати, вам не нужно видеть конструктора, чтобы поверить, что он существует. Вы можете верить в дизайнера, никогда его не встречая. Я вам объясню. У меня есть часы Casio. Стоят $50, сделаны в Японии. Это удивительный механизм, он вмещает 150 телефонных номеров. Это калькулятор, секундомер, будильник, счетчик. Он не говорит время, вам нужно посмотреть на время для этого, но это удивительное устройство. Но мне не нужно ехать в Японию и увидеть человека, кто сделал часы, чтобы поверить, что он существует. Будет логически, если я скажу, это удивительный механизм. И я спорю, где-то есть умный конструктор. Логически? Встреча его или нет, не имеет никакого значения. И когда вы смотрите на природу, смотрите на мир, на Вселенную через телескоп или микроскоп, вы должны прийти к двум выводам. Есть конструктор, и он умен. Кто-то создал этот мир, друзья. Дьявол знает, что наука автоматически приведет студентов ко Христу. Поэтому он работает очень тяжело, чтобы быть уверенным, что наука уведет их от Христа. Поэтому все усилие идет на обучение теории эволюции, которая полностью лишена любого доказательства. Нет никакого доказательства макроэволюции. Ноль. Но они продвигают ее все равно, потому что она помогает удерживать детей от Спасителя. У Майкла Бихи есть прекрасная книга «Черная коробка Дарвина». Бихи – это известный микробиолог. Он посвящает целую главу описанию волоса бактерии. Волос бактерии способен двигать эту маленькую бактерию сквозь ее среду эквивалентно человеку, бегущему 95 км в час. Он объясняет, как сложен волос, и говорит, «Друзья, невозможно, чтобы это произошло само по себе. Оно должно быть кем-то задумано». Бихи, я предполагаю, продолжает верить в эволюцию, но он не уверен почему, ведь все так сложно. Эволюционисты очень виновны в чересчурном упрощении всего, относящегося к жизни. Они все упрощают. Они не понимают. Дьявол одурачил их, даже этих блестящих ученых, которые понимают сложные вещи о Вселенной, о человеческом теле, о анатомии, о ботанике. Но они одурачены дьяволом, и они думают, что это должно было просто случиться, потому что мы здесь. Дьявол обманывает их. Мне нравится показывать людям эту фотографию. И когда я показываю им эту фотографию, я задаю им вопрос. Думаете ли вы, что это произошло случайно? Они скажут «нет». Вы думаете, ветер мог сделать это? Эрозия, отслоение, тепловое расширение камня? Как это произошло? Они скажут, очевидно, это было придумано. О, это хорошо, очень хорошо. Теперь я хочу вас задать один вопрос. Думаете ли вы, что президент Вашингтон, например, произошел случайно? И если они верят в эволюцию, они должны ответить «да». Подождите, вы не думаете, что их лица могли случайно появиться на камне, но вы думаете, что вся сложная анатомия, 50 триллионов клеток произошли случайно? Если вы верите в это, у меня к вам только один вопрос. Тупые ли вы еще в какой-нибудь области? Друзья, это было придумано. Не нужно быть ученым, чтобы догадаться об этом. В этом учебнике говорится, кипящая вода в океанах содержит сложные химикаты. Прогресс химической смеси к живущему организму очень медленный. Вы думаете, что смесь просто ожила? Студентов учат, что неодушевленные материалы ожили. Франциско Редди и Луи Пастюэ доказали, что это неправда. Этого не происходит, но эволюционист должен верить в самозарождение, чему нет никакого доказательства. У него нет другого выбора, он должен верить, что неодушевленный материал ожил. Было проведено множество экспериментов, пытающихся создать жизнь из неодушевленных материалов.
В учебниках говорится, произошло много важных событий на протяжении архейской эры. Самым важным было возникновение жизни. Прогресс от сложных молекул к самому простому живущему организму является очень длинным процессом. Этого не произошло, друзья, это пропаганда, они обманывают детей. В этом учебнике говорится, первые живущие клетки появились. Они говорят «появились», как будто оно должно что-то значить. Появились между 4 и 3 миллиардами лет назад. Нет никакого доказательства этого события. Дети, вас на экзамене будут проверять, но этому нет никакого доказательства. Первые самовоспроизводящиеся системы должны были появиться в этом органической системе. Они говорят детям, что Миллер создал жизнь в лаборатории, Юрий или Миллер. Подождите секунду, вот что он сделал. Он взял несколько газов, метан, аммиак, водяной пар и водород, перемешал эти газы вместе и пропустил их через трубки. И при циркуляции там было место, где пробивала искра, предназначавшаяся для симуляции молний. С нижней стороны этого прибора был отсек для вылавливания всего, что сформируется. Он надеялся создать аминокислоты, которые являются строительными материалами для протеинов, протеины для клеток, клетки для жизни и ткань для жизни. Но у него произошла проблема. Он не доказал, как появилась жизнь. Вообще-то проблема была намного хуже. Он не создал жизнь, потому что он исключил кислород. Видите, он забрал кислород из атмосферы, потому что жизнь не могла появиться в присутствии кислорода. При соединении все сразу бы окислилось. Вот почему он сделал атмосферу без кислорода. Но с этим тоже есть проблема. Видите, озон состоит из кислорода, который блокирует ультрафиолетовый свет. И если вы не блокируете этот свет, то он уничтожит все, что у вас есть. Жизнь невозможно создать без кислорода. Невозможно создать и с кислородом. И, как мне кажется, жизнь невозможно создать вообще. Во-вторых, низшие слои камня, если даже их тупая геологическая колонна права, низшие слои сильно окислены. В них содержится больше кислорода, чем у нас сегодня. У нас около 21% кислорода. Но есть доказательства, что на Земле было 35%. Все, что он сделал, было проблемой для эволюционистов. На Земле всегда был кислород, и каждый, кто изучает это, знает об этом. Миллер вообще-то отфильтровал продукт. С нижней стороны находился отсек, задерживающийся продукт, чтобы он не циркулировал опять. Но это нереально для настоящей жизни. Он знал, что если бы он создал аминокислоты, во второй раз они бы были уничтожены электрической искрой. И я думаю, что искра в 100 тысяч раз быстрее уничтожила бы их, чем создала новый. И выглядит как проигрышное дело для меня. В конце концов, он получил 85% смолы и 13% карбоксиловой кислоты. Эти два вещества ядовиты для жизни и быстро соединяются с аминокислотами. Он добился успеха в производстве 2% аминокислот, но опять он столкнулся с серьезной проблемой. Он создал 2 аминокислоты, а для жизни необходимо 20. Эти вещества быстро соединяются со смолой или кислотой, и они никогда не соединяются друг с другом. Они соединяются со смолой. Миллер был очень далеко от создания жизни. Аминокислоты – это как буквы в алфавите. В английском алфавите только 26 букв. И есть только 20 аминокислот. Вы можете взять эти 26 букв и создать из них бесконечное количество слов. И нет границы тому, сколько страниц вы сможете написать, используя только 26 букв. И также в зависимости от расположения, бесконечное число протеинов может быть произведено 20 аминокислотами. Но если вы начинаете бросать буквы на пол, чтобы создать параграф, чем больше букв в параграфе, тем меньше вероятности, что они произвольно расположатся в порядке. Особенно учитывая, что они должны упасть лицевой стороной кверху. И если вы бросаете буквы, и половина из них упадет вверх ногами, у вас появится проблема. И что создал Миллер, это половину правосторонних и половину левосторонних аминокислот. Это серьезная проблема, так как в малейших протеинах находится от 70 до 100 аминокислот в четком порядке. И все они левосторонние. Все молекулы ДНК и РНК правосторонние. Этим экспериментом вы ничего не добьетесь, пытаясь создать жизнь в лаборатории. Если бы вы смогли, чтобы эти аминокислоты соединили протеины, они расщепляются в воде быстрее, чем они соединяются. Намного вероятнее, что они распадутся, чем они сойдутся. Понимаете вы или нет, но в океанах полно воды. Аж доверху. И брауновское движение разъединит эти молекулы друг от друга. И, конечно, они не соединятся. Нет, он не создал жизнь в лаборатории. Но детей учат в учебниках. Ребята, существует 20 видов аминокислот. Объясните, как этот факт, а это факт, поддерживает идею, что все живущее произошло от общего предка. Подождите минуточку. Это как если бы я пошел в вашу библиотеку и показал вам, что каждая книга в вашей библиотеке состоит из только 26 простых букв. Это доказывает, что все они произошли случайно. Нет, это доказывает, что интеллигентные люди были вовлечены в расположение этих букв в определенном порядке. И факт того, что все протеины в мире состоят из 20 аминокислот, доказывает, что существует Творец, который написал код жизни. Кстати, если бы это было не так, если бы все жизненные формы не произошли из 20 основных аминокислот, тогда мы смогли бы есть только друг друга. Для того, чтобы мы смогли есть помидор, он должен был бы изменен в человеческую клетку. И Бог должен был создать все из одинаковых строительных материалов, для того, чтобы мы могли кушать разную пищу. Это здравый смысл. Эти люди говорят, что все, что вам нужно, это собрать все молекулы для жизни в одном месте и прибавить к ним энергию. Да? Если вы думаете, что все, что вам необходимо для создания жизни, это все молекулы в одном месте и энергия, давайте проведем эксперимент. Давайте положим лягушку в соковыжималку и включим ее. Через секунду у вас будут все молекулы, необходимые для создания жизни. И в одном месте они будут. Теперь давайте добавим энергию. Давайте облучим их, включим соковыжималку на 1 000 000 лет. Сколько понадобится времени, чтобы повторно собрать лягушку? Этого не случится. Если для создания жизни вам необходимо, чтобы все молекулы были в одном месте, пойдите в морг. Возьмите любое мертвое тело. У вас будут все молекулы, необходимые для создания жизни человека. Не так ли? Что-то не так, правда? Жизнь не так уже проста. Но в учебниках детям говорят, люди, вероятно, произошли от бактерий 4 миллиарда лет назад. Они говорят детям, что в этих семейных деревьях бактерия медленно развилась в человека. Все это глупости. Даже Мэри Лики знает это, и она верит в эволюцию. Стивен Гулд, профессор-марксист Харвардского университета, сказал, «Эволюционные деревья в наших учебниках не основаны на ископаемых. Ископаемых доказательств эволюции нет, но они в учебниках». Правильно ли я это понимаю? Показывает ли это дерево, что у человека, у птицы и у крокодила был общий предок? Понимаю ли я это правильно? Этому они учат детей. Вам не нужно быть ученым, чтобы догадаться, что это разрушит чью-то веру в Библию. Иисус сказал, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». На суде Божьем придется очень плохо каждому, кто учит эволюции. В этом учебнике детям рассказывается о многих видах жизни. Все множество жизненных форм на Земле произошло от общего предка, найденного в населении примитивных одноклеточных организмов. Но не осталось никаких событий. Вот снова доказательства нет, но вас будут проверять. Вообще, что такое примитивный одноклеточный организм? Живущий организм сложный. Он не примитивный. И, несомненно, он непростой. Меньше не значит проще. Парамекий чрезвычайно маленький. Их может поместиться тысячи в одной капле воды. Но они непростые. Каждый намного сложнее космического корабля. Вот микрочип в скрепке. Меньше — это сложнее. Вот муравей, который держит микрочип, который способен к обработке всех букв в Библии 200 раз за одну секунду. Меньше — это сложнее. Давайте сравним маленький мозг пчелы с НАСАвским компьютером фирмы Cray. Компьютер громадный, пчелиный мозг маленький. Мы все согласимся, что есть разница в размере. Как насчет скорости? Суперкомпьютер может обрабатывать 6 миллиардов калькуляций в секунду. Быстро. По подсчетам, пчела может обрабатывать 1 000 000 000 калькуляций в секунду. Пчелиный мозг быстрее суперкомпьютера в 166 раз. Как насчет потребления энергии? Суперкомпьютер потребляет много мегаватт. Он очень неэффективный. Производит больше тепла, чем чего бы то ни было. Но пчелиный мозг потребляет только 10 микроватт. Пчела не только производит мед, она использует мед как горючее, чтобы летать. И пчела может пролететь 400 тысяч километров на 1 литре меда. Я хочу увидеть, как вы изобретете машину, которая проедет 400 тысяч километров на 1 литре бензина. Мой небесный отец уже создал эту машину. Он умный. Как насчет стоимости? Компьютер стоит 48 миллионов. Пчелиный мозг дешевный. Пчелы всегда разбиваются в лобовое стекло. Как насчет обслуживающего персонала? О, много людей потеют, когда ломается суперкомпьютер. Никто не помогает пчеле, она лечится сама. Я хочу увидеть, как вы придумаете компьютер, который исправляет все свои поломки. Заменяет свой экран, или хард-драйв, или клавиатуру. Самоисправляющийся компьютер. Неплохо, м? Как насчет веса? Пчелиный мозг весит немного. Суперкомпьютер весит 1035 кг с существенной системой охлаждения. Давайте посмотрим. Суперкомпьютер громадный, медленный, неэффективный, стоит много денег, нужно следить за тупой вещью. И он был придуман. Нет никого хотя бы с половиной мозгов, кто бы сказал, что суперкомпьютер произошел от взрыва на электронной фабрике. Есть такие? Но они разворачиваются и говорят, что пчела произошла. Подумайте об этом еще один раз. Дьявол смеется с вас за веру в его обман, и человеческий мозг в миллион раз сложнее пчелиного. Друзья, мы удивительно созданы. Когда я проводил дебат, я спросил одного профессора. «Сэр, человеческий мозг весит около 1 килограмма. Верите ли вы, что ваш мозг – это ничего, кроме 1 килограмма химикатов, которые случайно упорядочились на протяжении миллиардов лет?» Он сказал, «Да, я верю». И я сказал, «Тогда у меня к вам есть один вопрос, сэр. Если ваш мозг не представляет ничего, кроме кучи химикатов, то как вы можете доверять вашим мыслям и заключениям? Может быть, у вас несколько химикатов задом наперед? Видите, ДНК, рибонуклеиновая кислота, лучше известна как хромосомы, является самой сложной молекулой во всей Вселенной. В среднем 50 триллионов клеток находится в человеческом теле. Если вы извлечете все ДНК из каждой клетки, то вы наполните этими ДНК около 2 столовых ложек. Но если вы возьмете эту неимоверно сложную молекулу и растянете ее от конца к концу, то ДНК одного человека, составляя 2 ложки, растянется от Земли до Луны и обратно 5 миллионов раз. Этот кодек ДНК находится в вашем теле прямо сейчас. Если вы распечатаете этот удивительный кодекс ДНК, вы найдете, что он намного сложнее всех компьютерных программ, составленных человеком. Он неимоверно сложный. Эта молекула непостижима. Если вы распечатаете кодекс, найденный в ДНК вашего тела, когда вы закончите печатать, у вас будет достаточно книг, чтобы заполнить Великий каньон 40 раз. Кто-то здесь работает с компьютерами? Я хочу увидеть, как вы сможете сконденсировать 40 великих каньонов в программу, в CD-ROM, PK-ZIP, PsyQuest. Мне все равно, что вы будете использовать, но когда вы закончите, это должно поместиться в 2 столовые ложки. Мой небесный отец уже сделал это. Он умен, не правда? И не только это. Молекула может произвести хорошую копию самой себя. Кстати, вы — это копия копии 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 Адама. Возьмите любую компьютерную программу и сделайте копию. Возьмите эту копию и сделайте еще одну копию копию. И сделайте еще одну копию копии, и сделайте так только 50 раз. Тогда возьмите 50-ю копию, поставьте ее в компьютер и запустите. Это то, что сделал Бог, друзья. Давид сказал, «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». У него даже не было микроскопа, и он понимал это. От зачатия до рождения к телу ребенка прибавляется 15 тысяч клеток в минуту. Каждая клетка намного сложнее космического корабля. Хотели бы вы работать на фабрике, выпускающей 15 тысяч космических кораблей в минуту на протяжении 9 месяцев? Вы ужасно устанете, когда вы закончите, не правда ли? Вероятность случайного появления только одной молекулы ДНК по подсчетам составляет 1 шанс на 10 в 119 тысячной степени. Этого не происходит. Один профессор сказал мне, если бы случайно произошла только одна ДНК, эволюция продолжила бы появление остальных. Я сказал, я не верю, что одна ДНК произойдет случайно, но я вам дам одну. Я вам дам две. Я исследовал это. Я заметил, что чем больше у вас хромосом, тем вы сложнее. И таким образом вы более развиты. Я начал располагать некоторые вещи в порядке, основываясь на количестве хромосом, чтобы доказать, как произошла эволюция. Я обнаружил, что у пенициллина 2 хромосомы. Должна быть простейшая форма жизни. Медленно, через миллиарды лет, у него откуда-то появились еще немного, и он медленно превратился в фруктовую муху. И тогда, через миллионы, миллионы и миллионы лет, медленно развился в помидор или домашнюю муху. Они близнецы, понимаете? И тогда очень медленно, через миллионы лет, развился в горох. И тогда очень медленно, через миллионы лет, это секрет, ребята, медленно он стал пчелой. И тогда медленно, через миллионы лет, у нас появилась тройняшка. Вы знали, что у опоссума, секвой и бабах по 22 хромосома? Средний ученый не может различить, что есть что. Давайте посмотрим дерево, опоссум, боб. Что из них что? И тогда медленно, через миллионы лет, у нас появилось еще несколько хромосом, и мы стали человеком. Вот здесь, 46. Нам бы еще только 2 хромосома, и мы можем стать табаком. Я знаю некоторых, у которых уже такой запах. Иногда, когда они заходят в лифт, я скажу: «Ну вы и развиваетесь, вы уже перегнали меня, как это у вас получилось?» И тогда очень медленно у вас может быть достаточно хромосом, чтобы вы стали картофелем. 90. Вы не знали, что они такие сложные, правда? И когда-то в далеком будущем не случится при моей жизни. Может, в каком-то звездном веке у нас будет достаточно хромосом, чтобы мы стали папоротником. Когда я был в церкви, после служения ко мне подошла женщина и сказала: «Мистер Хованд, я папоротник». Я пожал ей руку вот этой рукой, я ее больше не буду мыть. Почему детей не учат количеству хромосом, а? Не подходит к теории эволюции, вот почему. Они скажут детям: у нас есть доказательства молекулярной биологии. Да, мальчики и девочки, последование ДНК доказывает это. В этом учебнике говорится: Дарвин предполагал, что все жизненные формы связаны между собой. Это предположение было проверено. Извините, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что теория Дарвина была доказана? Это пропаганда, друзья. Кстати, это в учебнике колледжа. Что они делают? Они берут последовательности аминокислот разных животных, растений и подобных вещей, и располагают их, основываясь на их различии. Вообще-то известно очень мало о последовательности аминокислот и о большинстве подобных вещей. Однако они нашли, что человек отличается от утки только на 11%. Вам до утки только 11%? Вы могли бы лететь на юг на зиму. Кто-то из вас хотел бы провести зиму на юге? Последовательность ДНК – это должно быть доказательством эволюции. Но эксперты, которые понимают это, говорят: это доказательство эволюции может быть только творческим воображением. Вам нужно вообразить, что это доказывает вашу теорию. Но в учебнике вам скажут: ребята, человек и орангутан похожи на 96%. Это доказывает, что у них был общий предок 15 миллионов лет назад. Но подождите минуточку, это может значить, что сходство в кодексе ДНК доказывает, что у них был один создатель? Один и тот же конструктор написал код? Это не является доказательством общего предка. Вы не скажете, что потому что все программы Microsoft похожи друг на друга, это доказывает, что они произошли от азбуки Морзе. Нет, это доказывает, что их придумал один конструктор. Была определена функция только 1%, некоторые говорят, что 3, человеческого ДНК. Никто не знает функции остальных 99%. Они проанализировали только 1%. И если 99% этого 1% похоже на шимпанзе, это ничего не доказывает. Подождите, пока они проанализируют все ДНК. И даже тогда, если они будут похожими, я скажу: общий создатель. Это все, что это доказывает. Если вы возьмете сходство в сборочных конструкциях производства Dodge Caravan и сравните их со сборочными инструкциями производства Plymouth Voyager, вы увидите, что они похожи на 99%. Доказывает ли это, что их предком был Volkswagen? Нет, это доказывает, что один и тот же человек написал инструкции, правда? Между человеком и обезьяной сотни различий. Они умышленно выбрали для рассмотрения несколько похожих вещей и обучают этому в классах, доказывая, что у нас с обезьянами общий предок. Они не упоминают о различиях, которые их насчитывается тысячами. В зависимости от того, что вы хотите сравнивать, вы можете сравнивать разные вещи и приходить к разным выводам. Кто-то сказал, что человеческий цитокром С близок к подсолнечнику. Человеческий глаз близок к осьминогу. Если сравнивать удельный вес крови, то вы ближе всего к кролику или к свинье. Если сравнивать человеческое молоко, то вы родственны с ослом. Если бы не было никаких сходств, мы могли бы есть только друг друга. Бог сотворил все, и поэтому мы можем есть почти все. Это жизнь. Однако, если вы думаете, что сходства что-то доказывают, я хочу познакомить вас с моим исследованием. Я провел многолетнее обширное исследование, основанное на содержании воды в разных объектах. В моем исследовании я обнаружил, что облако состоит из 100% воды, арбузы из 97% воды. Только 3% разницы. Очень близкие родственники. Это доказывает, что арбузы произошли из облаков. Не только это, я нашел потерянное звено, медуза, 98% воды. И верьте или нет, снег. Они идентичны, вы никогда не узнаете разницу между медузой и снегом. Они говорят: у нас есть свидетельства ископаемых. Дарвин в своей книге написал: если моя теория правильна, бесчисленные промежуточные разнообразия наверняка должны были существовать. Ну и нашли они их? Давайте посмотрим, что говорят эксперты. Давид Раб, известный эволюционист, говорит: во времена после Дарвина его защитники надеялись найти предсказываемые продвижения. Но они не были найдены, и чистая фантазия закралась в учебники. Ты имеешь в виду, что в учебниках фантазия? Давид, ты говоришь, что в наших учебниках находится обман? О, да. Они покажут детям эволюцию лошади. Вы видели что-либо подобное? Лошадь, происходящая от четырехпалого предка. Это в каждом учебнике биологии. Минуточку, они должны говорить детям правду. Настоящая правда – это то, что у Иогипуса было 18 пар ребер. У следующей лошади было только 15. Большое изменение, не думаете ли вы? У следующей было 19. О, прибавилось 4. И тогда назад к 18. Они не говорят детям, что и сегодня существует большое разнообразие лошадей. Есть много разновидностей лошади прямо сегодня, друзья. Эти примеры, как эволюция лошади, не выстояли перед тщательной экзаменацией. Любой, кто понимает эволюцию лошади, знает, что все это чепуха. Многие общецитируемые примеры, как эволюция семейства лошади, являются неумышленно фальсифицированными. Вы имеете в виду, что они обманывают детей? Да, потому что у них нет ничего другого для замены. Вот проблема с этой эволюцией лошади. Человек по имени Отниэл Марш придумал это все в 1874 году, когда они все были готовы на все, чтобы найти доказательства теории Дарвина. Они придумывали доказательства, как делал Хейкл. Марш сделал то же. Он собрал животных со всего мира и расположил их в том порядке, в котором он хотел, чтобы они произошли. От маленьких к большим. Мы улучшаемся, увеличиваем, умнеем. Но они так не найдены. Современные лошади найдены в слоях с так называемой древней лошадью. Древняя лошадь – это вообще не лошадь. Это даман, живущий в Южной Америке даже сегодня. Есть много различий у этих разных животных, которых они помещают в последовательности. Разные ребра, зубы, пальцы – они не были найдены в таком порядке. И зоопарк Тулси в конце концов снял свою выставку. Человек по имени Дан Хикс написал им письмо. «Почему у вас до сих пор выставлена эволюция лошади?» Директор ответил. «Потому что нам не дали денег, чтобы снять ее». «Нет денег, чтобы снять плохую выставку?» В Пибоцком музее в штате Коннектикут до сих пор показывают эволюцию лошади. Каждый раз, когда я посещаю музей, я вижу эту глупую выставку. Когда я стоял возле этой выставки, мимо нее проходили сотни школьников. Но им не говорили, что это неправда. Если кто-то из вас живет возле этого музея, и вы смотрите сейчас эту кассету, вам нужно набрать много брошюр или видеокассет и начать служение. Когда дети выходят из музея, дайте им видео. Дайте книгу, кассету, брошюру. Дайте им что-то, чтобы они узнали, что их только что обманули. Или когда они заходят, предупредите их, этот плакат неверный. То, что вы можете расположить животных на бумаге в любом порядке, ничего не доказывает. Даже захороненные животные в определенном порядке ничего не доказывают. Если вы находите ископаемое в земле, вы не знаете, имело ли оно вообще предков или какое-то потомство. Порядок не имеет никакого значения. Если меня похоронят над хомяком, доказывает ли это, что он мой дедушка? Нет. Я провел исследование по этому поводу. Если вы думаете, что расположение вещей что-то доказывает, я начал располагать столовые приборы, чтобы изучить эволюцию. После интенсивного исследования я обнаружил, что первыми появились ножи. И тогда очень медленно, через миллионы лет, они изменились в ложку. Большое давление раздавило их, выгнуло и округлило. И тогда эрозия медленно разъела трещины на концах. Заняло миллионы лет, ребята, долгое время. Я знал, что они были расположены правильно, но мне не хватало одного звена. Особенно между ложкой и вилкой. Видите, ложки закругленные и без углублений. Вилки квадратные и с углублениями. Это два прыжка за один раз, поэтому я знал, что существует потерянное звено, которого я не мог найти. Однажды я летел в Коннектикут для проповеди. Я находился 1000 метров над землей, когда стюардесса подошла ко мне и вручила потерянное звено. Я не думаю, что она знала об этом, но мой натренированный глаз ученого сразу это заметил. Я сказал: «Вот это да!» Я положил это в свой карман. Позднее мы пошли в ресторан. Там я нашел еще одно звено. Вот они здесь. Эволюция столовых приборов подходит к завершению. Это значит, что я готов к получению государственных денег. Мне нужно около 50 миллионов долларов для завершения этого важного исследования на пользу человечества. Я, наверное, получу их, правда? Вы знаете, что наше государство потратило 385 тысяч долларов, изучая, почему у аборигенов плохой запах? Я бы сказал им за 5 долларов. Они не моются. Никогда. Вы можете расположить буквы в порядке и доказать все, что хотите. Вы можете изменить код в кол, в пол, в пел, в пес. И если вы будете заниматься этим достаточно долго, вы можете превратить себя в дурака. Теперь они говорят детям, что птицы — это потомки динозавров. Слышали вы об этом? Птицы произошли от динозавров? Ребята, если вы не знаете, есть несколько различий между динозавром и птицей. Вы не ставите несколько перьев на динозавра и не говорите: «Давай, лети!» Это не так просто, друзья. Видите, птицы покрыты перьями, рептилии покрыты чешуей. У птиц 2 ноги и 2 крыла, у рептилии 4 ноги. Если эти две передние ноги превратятся в крылья, кроме этого должно измениться множество других вещей. Должна появиться мышечная система, система циркуляции, нервная система, навигационная система. Мозг динозавра должен контролировать полет, что очень сложно. Множество изменений. Вдобавок, на пути превращения в птицу, когда у него будет что-то между лапой и крылом, он не сможет ни бегать, ни летать. У него появится проблема, не так ли? Понимаете, птицы покрыты перьями. Рептилии покрыты чешуей. В учебнике говорится, птичье оперение произошло от защитной чешуи динозавров. О, это же обман. Чьё-то воображение не знает пределов. Его нужно лечить. Перья чрезвычайно сложные. Они состоят из одного и того же протеина, что и чешуя. Но это не доказывает о общем предке. Это доказывает о общем инженере. Военный корабль и вилка сделаны из одинакового металла. Это не доказывает, что они произошли от железной консервы. На это есть два взгляда. С какой скоростью убежал теленок? Это доказывает, что у них общий создатель. Легкие птицы отличаются от легких рептилий. Есть тысячи различий. И снова, эволюционисты виновны в грубом упрощении проблемы изменения одного вида животного в другой. Все очень сильно упрощено. Вот проблемы с эволюцией рептилии к птице. Первое. Большая разница между легкими. Птицы найдены в слоях с динозаврами. Как же они могут быть предками, если они существовали в одно и то же время, даже по их неизвращенной геологической колонии? Чешуя и перья присоединены к телу по-разному, они происходят от разных генов на хромосомах. У птиц четырехкамерное сердце, у большинства рептилий только трехкамерное. У рептилий кожные яйца, у птиц яйца с твердой оболочкой. Тысячи различий, и эксперты знают, что нет никакого доказательства того, что рептилия могла превратиться в птицу. Но они говорят детям в школе, что оно есть. Они покажут им фотографию ископаемого под названием Археоптерик. Вы слышали о таком ископаемом? Было найдено только 6, все были в Германии, в одном месте. Только один был разрезан или вскрыт для изучения. Ископаемая Археоптерик, похожая на птицу размером с голубя, длиной около 30 сантиметров. Они говорят, ребята, посмотрите на эту птицу, у нее есть когти на крыльях. Это доказывает, что она была динозавром. Извините меня, но сегодня у 12 птиц есть когти на их крыльях. У страуса, например, я не могу назвать их всех, но есть 12 птиц с когтями на крыльях. Я хочу сказать, что переход от крыльев с когтями к крыльям без когтей будет потерей. Это не будет прибавлением. Так что, происходит эволюция? Вы теряете все, пока не получите все? Тогда они скажут, в клюве птицы есть зубы. Видите эти зубы? Это доказывает, что она была динозавром. Извините, но у некоторых птиц есть зубы, у большинства нет. У некоторых рептилий есть зубы, у некоторых нет. У некоторых млекопитающих есть зубы, у некоторых нет. У некоторых из вас есть зубы, у некоторых нет. Это не доказывает, что все они были динозаврами. И снова, я хочу подчеркнуть, что переход от зубов к неимению зубов – это потеря, не прибавление. Почему-то они думают, что если вы потеряете все, что у вас есть, у вас будет все. Эволюция так не происходит. Когда я ходил в школу, нас учили, что у человека был хвост. Но он потерял его, потому что он не нужен. Я подумал, не нужен? Вы когда-то думали, каким полезным был бы хвост? Вы когда-нибудь подходили к двери с сумками в двух руках? Было бы неплохо открыть эту дверь хвостом без никаких проблем. Было бы труднее одевать брюки, я понимаю это все, но что вы имеете в виду, он нам не нужен? Лютер Синдерленд написал прекрасную книгу «Энигма Дарвина». Она есть в каталогах для продажи. Он написал письмо всем основным эволюционистам и спросил, где все доказательства? Они ответили, у нас его нет, оно у кого-то другого. Колин Паттерсон написал книгу о эволюции. Он является директором Британского музея природной истории. Самой большой коллекции ископаемых в мире. Ни у кого нет больше ископаемых, чем у них. Синдерленд думал, что у них, несомненно, должно быть доказательство. Колин Паттерсон написал книгу, но он не показал никаких потерянных звеньев. Лютер написал ему письмо и спросил, «Мистер Паттерсон, почему вы не показали нам никаких потерянных звеньев? Вы же написали книгу о эволюции». Паттерсон ответил, «Я полностью соглашаюсь с вашими отзывами о недостатке эволюционных переходов в моей книге. Если бы я знал о них, ископаемых или живущих, я, конечно, бы упомянул о них. Я могу сказать с уверенностью, таких ископаемых нет». Видите, это не отсутствующие звенья, отсутствует вся цепь. После объяснения мы видим, что потерянных звеньев вообще нет. Даже Стивен Гулд сказал, «Отсутствие ископаемых доказательств является придирчивой проблемой эволюции». Конечно, это проблема, Стив, но почему ты обучаешь этому? Потому что единственная альтернатива – это создание. Но Гулд и Элдридж придумали идею под названием «скачкообразное равновесие». которой говорится, что эволюция произошла очень быстро. И поэтому мы не находим никакого доказательства. Может, пресмыкающаяся отложила яйцо, из которого вылупилась птица. Извините меня, не говорите ли вы, что отсутствие доказательств доказывает эволюцию? Попробуйте сказать это судье на суде. На протяжении лет они искали промежутки, но все найденные ископаемые похожи на сегодняшние живущие формы. Все они похожи, но они думают, что эволюция произошла. И так как они не находят никаких потерянных звеньев, они думают, что она произошла быстро. Эволюция — это сказка, друзья, она бесполезна. В их уме только два выбора. Эволюция произошла медленно, как сказал Дарвин, или она произошла быстро, как Стивен сказал. Но есть еще один выбор. Ее никогда не было. О, они не хотят допустить этого. О, нет. Потому что эволюция не доказана и ее невозможно доказать. Мы верим в эволюцию только потому, что единственная альтернатива – это создание. И это немыслимо. Вы знаете настоящую причину, почему они верят в эволюцию? Они не хотят верить в создание. Они не хотят, чтобы Бог говорил им, что делать. И очень многие люди, идя по жизни, признают теорию эволюции, надеясь этим избавиться от Бога. Дьявол обманул вас, солгал вам, он смеется с вас. Вы пойдете в ад. Не потому, что вы верите в эволюцию, но потому, что вы не поверили в Христа. И многие люди не верят Христу из-за этой тупой теории. Дьявол врет. Малком Малридж сказал: «Я убежден, что теория эволюции будет одной из великих шуток в книгах из истории будущего». Это шутка. Ученые, преподающие эволюцию, великие шуты, и эта история может быть самой большой шуткой всех времен. В объяснении эволюции у нас нет ни одной йоты факта. Даже Дарвин в своей книге написал: «Предположение, что глаз мог быть сформирован естественным отбором, выглядит, я свободно признаюсь, абсурдным». Как слепой случай может создать видящий глаз? Вы когда-нибудь думали об этом? Но в учебниках говорится: «Ребята, сложная структура человеческого глаза может быть продуктом эволюции на протяжении миллионов лет». Почему слава не Богу? В этом учебнике показаны разновидности глаза, найденного в природе, и говорится: «Вы можете лучше понять развитие глаза, если вы представите серию изменений на протяжении эволюции глаза». Вы должны вообразить эволюцию, она никогда не происходит в лаборатории или природе. Она не найдена в ископаемых. Единственное доказательство – ваше воображение. Представьте себе, как она могла произойти. Друзья, глаза сложные. Библия говорит: Бог образовал глаз. Достаточно ясно. Задняя часть глаза, сетчатка, содержит 137 миллионов светочувствительных ячеек в 2 квадратных сантиметрах. Как-то раз кто-то позвонил мне в офис. Я никогда не знаю, кто позвонит нам в офис. Я поднял трубку и сказал: «Здравствуйте, евангелизм о сотворении». Голос на другом конце линии сказал: «Как можно быть таким тупым, чтобы верить в создание?» Я сказал: «Извините, алло?» Он сказал: «Как можно быть таким тупым, чтобы верить в создание?» Я сказал: «Какой у меня выбор?» Он сказал: «Эволюция». Я спросил, почему я поверю эволюции. Он сказал: «Все в мире так бедно разработано. Как вы можете верить в создателя, когда все так плохо придумано?» Я сказал: «Например, что вы думаете, так плохо разработано?» Он сказал: «Человеческий глаз – это пример плохой конструкции». Я сказал: «В чем проблема, сэр? Вы стареете, и вам приходится носить очки. Это проблема, сэр?» Он сказал: «Глаз плохо разработан». Он сказал, что кровеносные сосуды находятся над сетчаткой, и солнечный свет должен пройти через них, чтобы достичь сетчатки. Я сказал: «Да, сэр, я знал об этом». Он сказал: «Вот видите, это плохая разработка. Сосуды блокируют часть света. Зрение было бы лучше, если бы кровеносные сосуды были за сетчаткой. Первоклассник придумал бы глаз лучше этого». Я сказал: «Сэр, я хочу вам что-то объяснить». Потому что он сказал, что у осьминога глаз намного лучше, так как его кровеносные сосуды находятся сзади сетчатки. Я ответил: «Сэр, я хочу вам что-то объяснить. Мы живем в воздухе. И воздух не блокирует много ультрафиолетового света. И последняя защита для сетчатки от ультрафиолетового света – это кровеносные сосуды. Осьминог живет в воде. Вода блокирует ультрафиолетовый свет, и им не нужны сосуды перед сетчаткой. Они могут видеть лучше с сосудами за сетчаткой. И если вы хотите поменяться глазами с осьминогом, пожалуйста. Но вы ослепнете через несколько дней. Глаза отлично разработаны для жизни на воздухе, где мы и живем. Есть ли у вас еще тупые вопросы?» Он сказал: «Нет, это все». «Плохо разработанный глаз? Очнитесь, он удивительно разработан. Сегодня эволюционисты используют аргумент, что Бог так бы не сделал, значит, это произошло. Но это очень шаткая логика, если вы подумаете об этом. Это, конечно, глупый путь для доказательства вашей теории. Глаза очень сложные, сложнее машины. Давайте возьмем, например, машину. Представьте, что вашему сыну 16 лет, и он хочет ездить на машине. У меня было 102 машины с того времени, как я начал ездить. У меня никогда не было новой машины, я покупал старые машины, ремонтировал их и продавал. Я делал почти все, что можно сделать с машиной. Я ремонтировал моторы, коробки передач, глушители. Я знаю, как ремонтировать машины. Но понимание того, как разработана машина, не значит, что она не была созданной. Только потому, что вы понимаете действие чего-то, это не объясняет происхождение чего-то. И здесь эволюционисты запутали. Они думают, что чем больше мы понимаем, как что-то действует, менее вероятно, что оно было сотворено. Оно должно было произойти. Понимание действия не исключает создателя. Представьте, что вашему сыну 16 лет. Всем моим детям уже было 16 лет. Ваш сын подходит к вам и говорит: «Папа, мне уже 16». «Да, ты вырос. Мы не думали, но ты вырос». Он говорит: «Папа, у меня уже есть права». «Сын, дай мне посмотреть на твои права». «Ну и фотография». «Похоже, однако». Он говорит: «Папа, дай мне машину». «Подожди минуточку, я хочу тебе что-то объяснить. Мы знали, что этот день придет. Мы молились об этом долгое время. Мы не думаем, что ты готов для всей машины, потому что машина – это сложная штука. Ты знаешь, что необходимо 3000 болтов, чтобы удержать машину вместе, и нужен один чудак, чтобы ее разбить? Сын, мы разрешим тебе медленно развиться в машину. В этом году мы тебе дадим 10% машины, в следующем, может быть, больше». «Подождите минуточку, какая польза от 10% машины?» «Это то, что мы называем хламом, не так ли? Сколько вещей должно работать, чтобы работала машина? А сколько вещей должно быть неправильными, чтобы машина не работала?» «Одна из многих тысяч вещей, как, например, неимение ключей. Правда?» «Друзья, сложные вещи должны были быть созданными. Другого выхода нет. Но эволюционист не хочет согласиться с идеей, что есть создатель. Поэтому он приходит к глупому выводу, что сложные вещи произошли случайно, если будет достаточно времени. Не верьте этому, дьявол обманывает вас. Все-таки почему люди верят в эту теорию? Я принимал участие на 40 с чем-то дебатах в университетах, около 3500 радио и телепрограмм, куда все могут звонить и задавать вопросы. Я решил, что есть несколько причин, почему люди продолжают поддерживать теорию эволюции. Первое. Они не знают, что есть другой выбор. Их учили только эволюции. Я проповедовал на Украине, Советской Республике, с переводом на русский. Когда я проповедовал в университете, собрались почти все профессора университета, чтобы послушать. Их было около 30. Они сидели в комнате, и на протяжении 2 часов я рассказывал им о сотворении через переводчицу. Один из профессоров начал плакать. Профессор университета. Я спросил переводчицу, почему он плачет. Она сказала: «Он счастлив. Он никогда не слышал о истории сотворения. Он слышал только о эволюции. Он рад, что есть другой выбор».